Глава 27.
Доктор Пол Протеус на протяжении целой недели был полностью предоставлен самому себе в собственном доме. Он ожидал, что поступят какие-нибудь известия от Аниты, но письма не было. Говорить им, неожиданно понял он, больше не о чем. Она, наверное, все еще была на материке. Сбор на Лужке продлится еще неделю. После этого пойдет суматоха раздела, а потом развод. Он в уме перебирал основания, которые она выдвинет в качестве повода для развода. Его поражала в ней такая жестокость, но он понимал, что это весьма закономерно. Любое отклонение от общепринятых норм причиняло ей сильную боль. Ей придется теперь покинуть штат Нью-Йорк, поскольку единственное возможное основание для развода — обвинение в супружеской неверности или подстрекательство к содействию в саботаже. Дело может быть выиграно при любом из них, но с ущербом для ее чувства собственного достоинства. Один раз Пол посетил свою ферму и, подобно человеку, решившему посвятить свою жизнь Богу, попросил мистера Хейкокса приобщить его к работе, направляющей руку природы. Рука, за которую он с такой готовностью ухватился, очень скоро оказалась довольно грубой и медлительной, горячей, влажной и дурно пахнущей. И очаровательный маленький домик, который он воспринимал как символ простой и здоровой жизни, оказался настолько же неуместным, как статуя Венеры у ворот зернохранилища. Больше он на ферму не заходил. Один раз Пол побывал на заводе. Цехи с их машинами не работали во время празднеств на Лужке, и на своих постах оставались только охранники. Четверо из них, теперь они держались официально и презрительно, позвонили на Лужок Кронеру за инструкциями. Затем они припроводили Пола в то помещение, которое когда-то было его собственным кабинетом, и он отобрал свои личные вещи. Охранники составили список всего, что он взял, и выразили сомнения по поводу его претензий на каждую из перечисленных в описи вещей. Затем они под конвоем выпроводили его обратно во внешний мир, а потом раз и навсегда захлопнули за ним ворота. Сейчас Пол сидел на кухне перед стиральным агрегатом и глядел телевизор. Был поздний вечер, и, пропади оно все пропадом, ему приходилось самостоятельно заниматься стиркой. «Урдл, урдл, урдл», — шумела машина. «Урдл, урдл, урдал, дз, бззоп», — зазвенели колокольчики. «Азз, фром». И появилась продукция — три пары носков, три пары шортов и голубые тенниски с Лужка, которыми он сейчас пользовался вместо пижамы. На экране телевизора женщина средних лет разговаривала со своим сыном-подростком. Волосы и одежда мальчика были в страшном беспорядке и перепачканы. «Дракой ничего не докажешь, Джимми», — грустно говорила она. «Ей-богу, еще никто не улучшил мир тем, что разбил кому-то нос или же дал разбить свой собственный».
«Я знаю, но он сказал, что мой ПИ всего 59, мама».
Мальчик готов был расплакаться в любую секунду. Он был вне себя от обиды и ярости.
«А у папы, — сказал он, — 53.
«Ну, ну, мой милый, это все детская болтовня. Не обращай на это внимания, Джимми».
«Но ведь это правда», — упавшим голосом проговорил мальчик. «Ведь это правда, мама. Я пошел в полицейский участок и сам проверил. 59, мама. А у папы 53».
Он отвернулся и закончил уже совсем умирающим шепотом.
«А у тебя, мама, 47. Всего 47».
Сначала она закусила губу и тоже огорчилась до глубины души, но затем, как бы набравшись сил, ухватилась за кухонный стол. «Ну-ка, Джимми, взгляни на меня, на свою мать!» Он медленно повернулся к ней. «Так вот, Джимми, ПИ — это еще не все. Самыми несчастными людьми в этом мире чаще всего бывают как раз самые умные». С начала этой недели полнейшего безделья Пол обнаружил, что эта тема в различных вариантах является основной проблемой вечерних драматических постановок, приводивших к расстройству слуховых и зрительных нервов. Одна из программ постоянно черпала вдохновение, разрешая проблему, может ли женщина с низким ПИ удачно выйти замуж за мужчину с высоким ПИ. Ответ давался неопределенный — и да, и нет. «Джимми, сынок мой, ПИ не сделает тебя счастливым, и святой Петр не устроит тебе испытание на ПИ, прежде чем пропустить тебя в ворота Царства Божьего. Говорю тебе, люди с высоким ПИ чаще всего оказываются и самыми разнесчастными».
На лице Джимми сначала отразилось недоверие, затем изумление, а в конце концов страстное желание получить подтверждение услышанному.
«Значит, ты хочешь сказать, что простые люди, вроде меня или другого кого-то, вроде нас, ты, мама, хочешь сказать, что мы не хуже такого человека, как... как... ну, как доктор Гансен, управляющий заводами? Не хуже доктора Гансена с его ПИ-169, с его докторскими, магистерскими и бог знает еще какими степенями, да?
Да, мама.
Не хуже его, доктора Гансена, Джимми, сынок. Видел ли ты когда-нибудь мешки у него под глазами, мой мальчик? А морщины на его лице? Да ведь ему приходится тащить целый мир у себя на плечах. Вот что дал ему высокий ПИ, этому несчастному доктору Гансену. Знаешь, сколько ему лет?
Он ужасно старый, мама.
Он на 10 лет моложе твоего папы, Джимми. Вот какую шутку сыграли с ним его мозги».
В этот самый момент появился и папаша. На рукаве у него была эмблема КРР — Управление по проведению дорожных работ. Чернорабочий первого класса. Веселый, добрый, жизнерадостный человек, так и пышущий здоровьем.
«Привет, родственнички!» — сказал он. «Все ли идет как по маслу в нашем домике?»
Джимми обменялся взглядом со своей матерью и загадочно улыбнулся.
«Да, сэр, все идет как по маслу. Я полагаю, сэр, что вы это очень здорово подметили».
Затем ворвалась органная музыка, и диктор принялся восхвалять невидимый и не требующий дополнительной смывки порошок для чистки чего-то. Пол выключил телевизор. Звонок у кухонной двери разрывался, и Пол прикинул, сколько же времени пришлось кому-то простоять за дверью. Он спокойно мог бы включить телевизор и поглядеть, стоит ли открывать дверь посетителю. Но Пол уже соскучился по любому обществу. Просто хотелось поговорить с живым человеком. И он с радостным и благодарным чувством отправился открывать дверь. На него холодно уставился полицейский.
«Доктор Протеус?»
«Да».
«Я из полиции».
«Вижу».
«Вы не зарегистрировались».
«О», — улыбнулся Пол. «О, я как раз собирался это сделать». И он действительно уже несколько раз подумывал сходить в полицейское управление. Полицейский не улыбнулся в ответ.
«Тогда почему же вы не являлись?»
«Да так, как-то не нашел времени».
«Так вот, док, постарайтесь, чтобы оно у вас нашлось, и немедленно».
Пола раздражал этот наглый юнец, и ему захотелось поставить его на место, как бармена на лужке. Но на этот раз он проявил большую осмотрительность. «Хорошо. Завтра утром приду и зарегистрируюсь».
«Вы сходите и зарегистрируетесь сегодня, док, и не позже, чем через час».
Почетное обращение доктора, как теперь стало ясно Полу, может быть произнесено тоном, заставляющим человека молить Бога, чтобы тот не допускал его и за 10 миль к университету. «Хорошо. Сделаю, как вы скажете».
«И вашу промышленную идентификационную карточку. Она у вас до сих пор не сдана».
«Принесу, простите».
«И ваше разрешение на ношение оружия и получение патронов».
«Принесу».
«И членский билет клуба».
«Я разыщу его».
«И льготное свидетельство для авиалиний».
«Хорошо».
«И ваши льготные страховки жизни и здоровья. Теперь у вас будут обычные».
«Как скажете».
«Полагаю, это все. Если понадобится еще что-нибудь, я дам вам знать».
«Конечно». Внезапно выражение лица молодого полицейского смягчилось, и он покачал головой.
«И подумать только, как может свалиться сильный человек, а, док?»
«Да, в самом деле, над этим стоит задуматься», — сказал Пол. Ровно час спустя Пол явился в полицию, притащив целую коробку из-под обуви своих отмененных привилегий. Пока он дожидался, когда кто-нибудь обратит на него внимание, его заинтересовал стоявший под стеклом в одном из углов радиофотоаппарат, который как раз воссоздавал портрет разыскиваемого полицией человека и одновременно давал его краткую биографию. Портрет постепенно выползал из искровой щели машины, одна деталь за другой, сначала волосы, потом брови, и одновременно слово «разыскивается». А затем снова большие карие глаза и имя. Эдгар Райс Берроуз Экстром. КРР 13-13-13. Печальная история Хэкстрома появилась на уровне его носа. Хэкстром паяльной лампой развалил на куски свой дом модели М-17 в Чикаго, а затем в голом виде направился к дому миссис Марион Фраскати,
вдовы его старого друга и потребовал, чтобы та вместе с ним ушла жить в леса. Миссис Фраскати отказалась, и он скрылся в птичьем заповеднике, расположенном рядом с жилым кварталом. Здесь ему удалось запутать следы и скрыться от полиции. Полагают, что он удрал, спрыгнув с дерева на проезжающий грузовик.
«Эй!»
— сказал сидящий за столом сержант.
«Протеус!»
Регистрация заключалась в заполнении длинной и раздражающе запутанной и сложной анкеты, которая начиналась с его имени и с самого высокого из его классификационных номеров, обследовала причины, по которым он впал в немилость, требовала назвать имена его ближайших друзей и родственников, а завершалась присягой хранить верность Соединенным Штатам Америки. Пол подписал этот документ в присутствии двух свидетелей, а потом наблюдал за тем, как клерк-кодировщик переводит все им изложенное на язык перфорационной карточки, доступной пониманию машины. Потом появилась карточка с еще свежей краской и печатями.
«Вот и все пока», —
сказал полицейский с погонами сержанта. Он сунул карточку в прорезь, и она проделала сложный путь, пока не попала в толстую стопку аналогичных карточек. «А что это все означает?» — спросил Пол. Сержант без особого интереса окинул взглядом стопку карточек.
«Потенциальные саботажники!»
«Погодите-ка, что же происходит? Кто вам сказал, что я отношусь к саботажникам?»
«Да это никакого отношения лично к вам не имеет», — терпеливо пояснил сержант. «Никто о вас этого и не говорит. Все автоматизировано, все делают машины».
«Так какое же у них право говорить обо мне такие вещи?»
«Они знают. Уж они-то точно знают», — сказал сержант. «Они ведут очень строгий учет. Они это делают со всеми, кто хотя бы 4 года провел в колледже и сидит без работы».
Он окинул Пола изучающим взглядом прищуренных глаз. «И вы очень удивились бы, доктор, насколько они правы». В помещении вошел детектив, весь потный и обескураженный.
«Есть что-нибудь новенькое по делу Фридмана, Сид?» —
спросил сержант, сразу же утратив интерес к Полу.
«Ничего, все подозреваемые прошли детектор лжи без сучка и задоринки».
«А ты проверял лампы?»
«Ну, конечно. Мы взяли совершенно новую установку и проверили все контакты, то же самое. Все эти паршивцы, хотя любой из них с удовольствием прихлопнул бы Фридмана, оказались абсолютно невинными».
Детектив пожал плечами.
«Ну что, придется опять побегать. У нас есть одна зацепка. Сестра его сказала, что видела постороннего человека возле дома Фридмана за полчаса до того, как это случилось».
«Есть описание?»
«Частичное». Он повернулся к клерку-кодировщику. «Готов?»
«Все готово, валяй».
«Средний рост, черные ботинки, синий костюм, без галстука, обручальное кольцо, черные волосы, зачесанные назад, бритый, бородавки на руках и на затылке, чуть прихрамывает».
Пока детектив говорил, клерк, не изменяя выражения лица, нажимал на клавиши. «Динго-динго-динго-динг», защелкала машинка, и появилась карточка.
«Герберт Джей Ван Антверп», — сказал Марк. «Бульвар Колестера, 49-56». «Отлично сработано», — заметил сержант.
Он взял со стола микрофон.
«Машина 57, машина 57, отправляйтесь».
Когда Пол вышел на залитую солнцем улицу, черная полицейская машина с выключенной сиреной пропела новыми резиновыми покрышками по асфальту и свернула в аллею, ведущую за здание полицейского участка. Пол с любопытством уставился на нее, когда она остановилась перед запертой дверью. Из задней дверцы, сияющей черным лаком машины, выскочил полицейский и направил на Пола автомат.
«Ладно, ладно, нечего тут околачиваться».
Пол замешкался на секунду дольше, чем следовало, чтобы успеть мельком взглянуть на арестованного, который сидел в темной глубине машины между двумя полицейскими, тоже вооруженными автоматами.
«Иди, иди, проваливай!»
Снова крикнул полицейский Полу. Полу не верилось, что полицейский настолько выйдет из себя, чтобы выстрелить просто в праздно шатающегося, и задержался еще на минутку. Его страх перед автоматом, уставившимся на него черным глазком, несколько уравновешивался страстным желанием увидеть человека, чье презрение к протаренным дорожкам в этом обществе было еще сильнее, чем у него. Железная дверь участка с лязгом распахнулась, и три новых полисмена с оружием в руках появились в ожидании преступника. То, что преступник этот проведет несколько секунд в свободном пространстве аллеи,
было, по-видимому, делом настолько опасным, что полицейский, который пытался прогнать Пола, сейчас все свое внимание обратил на те 8 или 10 квадратных футов, которые заключенному за какое-то время предстоит пересечь. Пол заметил, что большой палец полицейского снял предохранитель автомата.
«И гляди без всяких штучек, слышишь?» — произнес нервный голос внутри машины. «Выходи-ка!»
В следующую же секунду на свет Божий вышел доктор Фред Гард в изорванной рубашке команды синих, небритый, с расширившимися глазами, в наручниках и насмешливо улыбающийся. Не успел Пол поверить собственным глазам, наблюдая эту бессмысленную сценку, как его старый товарищ по команде и по палатке, его дружок, человек, который был первым после него претендентом на Питтсбург, оказался уже за дверью участка. Пол заторопился к фасаду здания и вбежал обратно в служебное помещение, где он только что заполнял анкеты и сдавал документы. Сержант величественно глянул на него.
«Но чего там еще?»
«Доктор Гард, что он здесь делает?»
«Гард? Никакого Гарда у нас здесь нет».
«Я только что видел, как его подвезли к задней двери».
«Нет».
Сержант снова принялся за чтение. «Послушайте, это один из моих лучших друзей».
«Видимо, такой же сукин сын, как и ты», —
сказал сержант, не отрывая глаз от книги.
«Проваливай».
Совершенно растерянный, Пол вышел на улицу и, оставив свой старый автомобиль у полицейского участка, зашагал вверх по направлению к главной улице усадьбы, к салуну у въезда на мост. Часы на башне городского управления пробили 4. С таким же успехом они могли пробить полночь, 7 часов, час. Для Пола это не имело никакого значения. Больше ему торопиться не понадобится. Никогда. Он сам придумывал себе цель, но шагал куда придется. Ни у кого нигде нет к нему никакого дела. Экономика больше им не занималась. Его учетная карточка представляла теперь интерес только для полицейских машин, которые, как только его карточка попала к ним, отнеслись к нему с инстинктивным недоверием. Пожарная помпа работала как обычно, и Пол присоединился к толпе. Вид быстро текущей воды несколько успокоил его. Он с интересом наблюдал за тем, как маленький мальчик делал бумажный кораблик, а потом за рискованным рейсом этого кораблика к неизбежной гибели в темном провале канализационного люка.
«Что, интересно, доктор?»
Пол обернулся и увидел у своего локтя Элфи, телевизионную акулу.
«Вот здорово! А я думал, что вы на лужке».
«А я полагал, что вы там. Как ваша губа?»
«Подживает, но дает себя знать.
Если это может доставить вам хоть малое утешение, док, могу вам сказать, что бармен все еще продолжает чихать».
«Да что вы! Это просто великолепно! А вас выставили?»
«А вы разве не знали? Вышибли всех, весь обслуживающий персонал после этой истории с деревом».
Элфи рассмеялся.
«Они сами готовят себе пищу, сами стелют постели, готовят площадки для гольфа и все остальное».
«Неужто каждый?»
«Каждый, кто ниже управляющего заводами».
«А уборные они тоже чистят самостоятельно?»
«О, только наиболее тупые из них, с ПИ ниже 140».
«Вот это да! И все равно продолжают игры, не так ли?»
«Точно. В последнюю минуту я слышал, что синие далеко оторвались от всех».
«Не может быть».
«Точно. Они были настолько опозорены из-за вас, что готовы просто костьми лечь, но выиграть».
«А зеленые?»
«Зеленым крышка».
«Даже несмотря на Шеферда?»
«Этого Джима Торпа? Да что там? Он ведь вмешивается абсолютно во все и пытается самостоятельно завоевать каждое очко».
«Ну и?»
«Поэтому-то никто и не может заработать ни единого очка. Последнее, что я слышал, команда Шеферда пыталась убедить его, что у него какое-то вирусное заболевание и что ему следует провести пару дней в изоляторе. Нет, у него действительно что-то есть, это уж точно».
Элфи поглядел на часы.
«Послушайте-ка, сейчас должна быть какая-то камерная музыка по 7-му каналу. Не хотите ли сыграть?»
«Только не с вами».
«Нет, просто так, без денег. Я пытаюсь натаскивать себя на камерную музыку. Совершенно новая область. Пойдемте, доктор, попытаемся угадывать вместе. Вы будете следить за виолончелью и басом, а я за альтами и скрипками. Идет? Затем мы сравним наши наблюдения и объединим наши знания».
Я поставлю пиво. Как вы насчет этого? Это будет здорово. Очень здорово».
В сыром полумраке бара Пол разглядел парнишку, почти подростка, который с надеждой глядел на него из кабины. Перед пареньком на столе были разложены три ряда спичек. Три в первом ряду, пять во втором и семь в третьем.
«Хелло!» — приветствовал их парнишка со смущением и надеждой в голосе. «Это очень интересная игра. Игра заключается в том, чтобы заставить противника взять последнюю спичку. Вы можете брать сколько хотите спичек из любого ряда при каждом ходе».
«Ну что ж», — сказал Пол.
«Начинайте», — сказал Элфи. «На $2?» — нервно спросил юнец.
«Пусть будет на два». И Пол взял одну спичку из самого длинного ряда. Парнишка обеспокоенно поморщился и сделал ход. Спустя три хода Пол оставил его уставившимся на последнюю спичку.
«Ну его, это дело, Элфи, ко всем чертям!» — убито сказал он. «Ты только погляди, я проиграл!»
«Это твой первый день», — резко оборвал его Элфи. «Не теряй бодрости, проиграл и ладно. Ведь ты только начинаешь». Элфи потрепал парнишку по плечу.
«Док, это мой младший братишка Джой. Он только начинает. Армии Кайррахи уже зарятся на него. Но я пытаюсь приобщить Джоя к делу. Посмотрим, что получится из этих спичек. А если это у него не пройдет, подумаем о чем-нибудь другом».
«Я часто играл в эту игру в колледже», — сказал Пол извиняющимся тоном. «Поэтому у меня очень большой опыт».
«Колледж!»
— благоговейно протянул Джой, а затем радостно улыбнулся, как будто у него с плеч свалился тяжелый груз.
«Господи, тогда все понятно!»
Однако он вздохнул и снова уселся с мрачным видом.
«Только я не знаю, Элфи, я уже готов махнуть на все рукой и сдаться. Давай будем смотреть правде в глаза, мозгов у меня маловато».
Он опять разложил ряды спичек и начал выбирать их, играя сам с собой.
«Я все время работаю с ними и просто не вижу никакого улучшения».
«Конечно, ты работаешь», — сказал Элфи. «Все над чем-нибудь работают. Встают с постели — это тоже работа. Брать еду с тарелки и отправлять ее в рот — тоже работа. Но есть два вида работы — работа и упорная работа. Если захочешь выбиться, козырнуть чем-то, ты должен работать упорно. Выбрать что-нибудь невозможное и сделать именно это, или уж оставаться пентюхом всю остальную жизнь. Конечно же, все работали во времена Джорджа Вашингтона. Но Джордж Вашингтон работал упорно. Все работали во времена Шекспира, но Шекспир работал упорно. Я достиг своего, потому что работаю упорно».
«Ну ладно», — сказал Джой. «У меня, Элфи, нет для этого ни мозгов, ни наметанного глаза, ни сноровки. Может, мне все же лучше уйти в армию?»
«Но только прежде ты, мальчик, перемени свою фамилию и больше не подходи ко мне», — сурово сказал Элфи. «Каждый, кто носит фамилию Туччи, должен крепко стоять на ногах. Так было всегда и так будет впредь».
«Ладно», — сказал Джой краснее. «Плохо все это получилось. Я попытаюсь еще пару дней».
«Ладно», — сказал Элфи. «Попробуй еще». Элфи заторопился к телевизору. Пол пошел вместе с ним. «Послушайте, а не знаете ли вы, кто такой Фред Гарт?»
«Гарт?» — Элфи рассмеялся. «Раньше-то я, конечно, не знал, зато теперь я его запомнил. Это тот человек, который окольцевал дуб».
«Да что вы!»
«Точно! И им даже в голову не приходило допросить его, ведь он был членом комиссии, которая должна была заниматься допросами.
Тогда как же они его поймали?»
«Он сам себя выдал. Когда приехал хирург, который должен был оперировать дерево, Гарт в пьяном виде швырнул ему свои инструменты».
«Элфи!» — сказал бармен. «Ты уже пропустил первый номер!»
Элфи подтянул к себе высокий стул у стойки бара. Пол присел рядом с ним и заговорил с барменом. Разговор их часто прерывался, потому что Элфи все время просил бармена то включать, то выключать звук.
«Финнерти не видели?» — спросил Пол. «Пианиста?»
«Да».
«А что, если видел?»
«Просто мне нужно было бы с ним повидаться. Это мой старый друг».
«Многие хотели бы повидаться с Финнерти в эти дни».
«А где он сейчас?» Бармен оценивающим взглядом окинул Пола.
«Никто не видит Финнерти в эти дни».
«О, разве он больше не живет у Лэшера?»
«Что это вас сегодня так и распирает от вопросов? Никто не видит Лэшера в эти дни».
«Понимаю», — сказал Пол,
Хотя он так ничего и не понял.
Они выехали из города?
Кто их знает? Ну так что вам? Вы у меня не один. Что будете заказывать?
Бурбон и воду.
Бармен смешал напиток, поставил его перед Полом и повернулся к нему спиной. Пол выпил за здоровье своих враждебно к нему настроенных либо равнодушных товарищей по новой избранной им жизни. Закашлялся, потом улыбнулся, недоуменно причмокнул губами, пытаясь определить, что же это с напитком, и без сознания свалился с высокого стула у стойки.
Глава 28.
«Из синей Каюги» — тянули молодые голоса весенним вечером. «Из страны холмов и лесистых долин доносится, звенит повесть о славе Корнелла». Доктор Гэролд Роузбери, ПИ-002, выложил рядышком два документа на чистую полированную поверхность своего письменного стола розового дерева. Этот стол достаточно обширный для того, чтобы служить посадочной площадкой для вертолета, был подарком бывших питомцев Корнелла, о чем свидетельствовала надпись на серебряной пластинке, прикрепленной к одному из углов. Причина этого щедрого подарка была живописно изложена в виде художественной инкрустации, счет очков футбольной команды Big Red за истекшие 5 спортивных сезонов. Таким образом, археологам грядущего не придется ломать головы над этой проблемой. С востока и запада громовое эхо вторят этим призывом, вопят юные голоса, и доктору Роузбери страшно трудно сосредоточиться на двух документах, лежащих перед ним. Напоминание декана, странного человека, странного даже для этой довольно странной части университета, и письме 5-летней давности от критиканствующего выпускника, который возражал против поведения команды в свободное от игр время. В напоминании декана говорилось, что мистер Юинг Джей Холлиард прибыл в город с тем, чтобы показать университет Шаху Братпура и попутно сдать задолженность 17-летней давности по физическому воспитанию. В напоминании предлагалось также доктору Роузбери выделить одного человека из его штата для приема выпускного экзамена по физической культуре у доктора Холлиарда утром следующего дня. «Чемпион среди чемпионов, Корнелл Победоносный!» — доносились голоса. Последние слова песни доктор Роузбери воспринимал несколько иронически. «Еще бы не победоносный, да только длится это уже 5 лет», — пробормотал он в пустоту кабинета. Но теперь надвигался Новый год, который никак не мог быть отражен в инкрустациях на розовом дереве. «Завтра, завтра, завтра», — устало добавил Роузбери. Каждый проигрыш первой группы грозил ему снижением квалификации до ПИ-003, а всего лишь 2 проигрыша сделают это наверняка. Ельский и Пенсильванский университеты сейчас в отличной форме. Ель перекупил у Техаса всю защиту, а Пен переманил к себе Бреслоу из Висконсина за $43 000. Роузбери застонал. «Кой черт, до каких же пор человек может играть в футбольной команде колледжа? Хотелось бы ему знать». 6 лет назад Корнелл купил его у Уобаш колледжа и предложил Роузбери изложить свои соображения относительно подбора идеальной, по его мнению, команды. И тогда, клянусь богом, они купили их всех и передали под его начало. Но, черт побери, разве купив их, они обеспечили себя на вечные времена? Вопрошал он себя. Думают, что игрок сделан из стали и камня? Всю жизнь, что ли, он может играть? С этих пор они не приобрели даже мальчишки, подносящего воду, и средний возраст в команде Big Red теперь приближался к 31 году. Высоко над волнами Каюги, с ее синими волнами, стоит наша благородная альма-матер, являя славный вид. Доносились слова песни. «Еще бы не благородная», — сказал доктор Роузбери. «А поинтересовались ли эти скоты, кто платит за все это?» Футбольная команда окупила себя за первые же 2 года. За последующие 3 на доходы с нее было оплачено строительство нового здания химического факультета, лаборатории тепла и электричества, нового административного здания, агрономического отделения, а также ведение 4 новых кафедр.
кафедры философии созидательного инженерного дела, кафедры истории созидательного инженерного дела, кафедры созидательных общественных отношений для инженеров и кафедры созидательного инженерного дела и потребления. Роузбери, который, казалось бы, не должен был обращать ни малейшего внимания на чисто академическую сторону университетской жизни, вел все же самый кропотливый учет всем этим усовершенствованиям, которые были введены с того момента, как он вместе со своей футбольной командой забрался высоко над водами Каюги. В предвидении неудачного сезона он набрасывал в уме полемическое письмо, адресованное выпускникам, в котором академические расходы выглядели бы довольно ярко. Первую строчку этого письма, которая должна была следовать сразу же за обращением спортсмены, он уже окончательно отшлифовал и с удовольствием представлял ее себе набранной заглавными буквами. Намерен ли Корнелл поставить футбол на деловые рельсы, или он собирается превратить Бигред в тощих белых? И тут же перед ним возникло следующее предложение. За последние 5 лет ни одного цента не было вложено в это предприятие, и ни одного цента не отложено на амортизацию. Он понял, что всю его статью пришлось бы набирать только заглавным шрифтом. Да, положение сложилось такое, что письмо это должно быть действительно с изюминкой. Зазвонил телефон.
«Доктор Роузбери слушает».
«Это говорит Бак Юнг, доктор. Я вот получил записку, вы просили, чтобы я вам позвонил». Голос был хриплый от смущения, в точности такой, как доктор Роузбери и предполагал. Он легко мог себе представить, как Бак несколько минут просидел у телефонного аппарата с его запиской в руке, прежде чем решился набрать номер. «Теперь, когда Бак зашел уже так далеко, — сказал себе доктор Роузбери, — он не остановится на полпути».
«Да-да»,
— отозвался Роузбери, очаровательно улыбаясь. «Бак, мой мальчик, как дела?»
«Отлично. А вы что надумали?»
«Может, будет лучше, если я спрошу, что ты надумал?»
«У меня на уме только термодинамика, испытание на удар, текучесть жидкостей, дифференциальное уравнение».
«Ах», — сказал Роузбери.
«Почему бы тебе не позволить себе маленькую вольность и не выпить со мной пиво у датчан? Ты услышишь, какие у меня есть для тебя новости, и, возможно, тебе придет в голову и кое-что иное».
«Бодрей, бодрей, мы снова здесь, чтобы вновь набраться бодрости», — пели голоса, и доктор Роузбери нетерпеливо пережидал, когда они кончат. Если уж решили проводить футбольные сборы, то могли бы подыскать себе какое-нибудь отдельное местечко, где не беспокоили бы ни его, ни его команду. Было в действиях Корнелла еще одно соображение. Корнелл настолько стремился к экономии, что, выгадывая какую-то жалкую сумму, он разместил своих спортсменов прямо здесь, не снимая для них отдельного домика.
«Подождите минутку, Баки, мой мальчик. Пока они заткнутся, я способен буду услышать хотя бы собственные мысли».
«Бодрее, бодрее, мы снова здесь, чтобы поддержать красных и белых».
Либо Корнелл станет придерживаться новых, более прогрессивных взглядов на это дело, либо все полетит в тартарары, решил про себя Роузбери.
Взять хотя бы Теннесси. У них вполне прогрессивный подход. Уж свою-то команду они отправили в Майами-Бич, и, конечно, нет ничего странного в том, что Миланкович пошел к ним за 35 тысяч долларов после того, как отказал предлагавшему ему 40 тысяч Чикаго.
«Ну вот, Баки, я опять слышу. Что ты скажешь насчет того, чтобы мы с тобой встретились в датском ресторанчике и в ускоренном темпе пропустили парочку пива минут эдак через 15?»
Голос в трубке прозвучал вяло и неохотно. «Только на полчаса, не больше». Доктор Роузбери на стоянке возле спортивного комплекса уселся в свою черную машину и поехал к дому студенческой общины «Дельта Ипсилон», где на спортивной площадке он впервые увидел Бака Юнга в матче между двумя студенческими общинами. И там Юнг проделывал ради этой «Дельты Ипсилон» вещи, за которые любое учебное заведение страны без звука уплатило бы по 50 тысяч долларов в год. Причем проделывал он их совершенно бесплатно. Это было прошлой осенью, и ДИ выиграла со счетом 456 и стала чемпионом. Юнг набрал тогда 390 очков, и с его подачи было набрано еще 54 очка. Остальное можно было отнести за счет игры Джорджа Уорда, чье имя каким-то непостижимым образом запало в память Роузбери наряду с остальными чисто статистическими выкладками. Но когда Роузбери попытался поговорить с Юнгом, тот твердо заявил, что в футбол играет исключительно ради собственного удовольствия и намерен стать инженером. Год назад, когда у Биг Ред не было сколько-нибудь серьезных противников на всем Востоке, когда выпускники Йеля и Пена еще только пытались мобилизовать свои ресурсы, Роузбери мог себе позволить посмеяться над мечтами юноши о карьере инженера. Однако сейчас ничего забавного в этом уже не было. И Роузбери видел в Юнге последний шанс удержать за собой ПИ-002 в условиях идиотской экономической политики Корнелла по отношению к футбольной команде. Он, Роузбери, продаст пару рядовых игроков Гарварду, который по дешевке охотно купит что угодно, а за эти деньги можно будет купить Юнга по цене намного ниже рыночной. В датском ресторане, деревянная обшивка стен которого, пропитанная дыханием многих поколений пьяниц, выглядела старой, было шумно и людно, причем почти возле каждого из посетителей стоял стакан с приличествующим в данном сезоне питьем — бенедиктином или адской водицей с веточкой мяты в ней. Доктора Роузбери радостно приветствовали со всех сторон. Он улыбался и очень мило краснел, а в душе вопрошал самого себя и историю. «Черт побери, что может быть общего между этими сопляками-инженерами и мною?» Он протолкался сквозь толпу, предъявлявшую на него претензии по не совсем понятным ему причинам, к кабине в темном углу, где Пэдди и МакКлауд, рядовые игроки, которых он собирался продать Гарварду, ворковали над единственной кружкой вечернего пива, разрешенной им на сон грядущий во время тренировок. Разговаривали они очень тихо, но мрачно, и когда доктор Роузбери приблизился к ним, они поглядели на него, но ни один из них не улыбнулся.
«Добрый вечер, мальчики», — сказал доктор Роузбери, усаживаясь на краешек скамьи рядом с МакКлаудом и не сводя глаз с входной двери, у которой должен был появиться Бак Юнг. Оба кивнули в ответ и возобновили прерванный разговор.
«Нет никаких причин», — сказал МакКлауд, «чтобы человек не мог играть в студенческой команде до 40 лет, если только он сохранит форму».
МакКлауду было 36 лет.
«Конечно», — мрачно согласился с ним Пэдди. «У человека постарше уже появляется солидность, которой никогда не бывает у молодых».
Пэдди было 37.
«Возьми хотя бы Московича», — сказал МакКлауд.
«Точно, ему уже 43, а он все еще в полной силе. И не вижу, почему бы ему не играть до 50. По-моему, все так могут».
«Держу пари, что отправься я сейчас к Кайрахам, я набрал бы из ребят, которым сейчас уже за 40 и о которых думают, что они уже вышли в тираж, отличную команду, и она взяла бы первенство».
«Планк», — сказал Пэдди.
«Позницкий». «Маккарен», — сказал МакКлауд. «Миро, Меллон. Разве не так, док?»
Как бы невзначай обратился он с вопросом к Роузбери.
«Конечно, почему бы нет? Надеюсь, что так. Я с удовольствием взялся бы за такую команду».
«Угу»,
— сказал МакКлауд. Он посмотрел на свое пиво, допил его одним глотком и вопросительно взглянул на Роузбери.
«Ничего, если я выпью сегодня еще кружечку?»
«Конечно. Почему бы не выпить?» — сказал Роузбери. «Я даже сам вам поставлю».
МакКлауд и Пэдди почувствовали себя немножко неловко, и оба, не сговариваясь, подумали, что перед лицом надвигающегося столь важного для Big Red спортивного сезона им следовало бы все же держать себя в форме. Роузбери ни словом не поддержал этот их порыв.
«Лучше бы вам не очень налегать на эту штуку», сказал какой-то студент, косясь на две новые бутылки пива. «Не стоит этого делать, если Корнелл и впредь собирается сохранить за собой ведущее место в первой лиге».
Пэдди так глянул на него, что юнец поскорее нырнул в толпу.
«То они просят, чтобы ты вышел и напряг руки и ноги, а они, мол, пощупают твои мышцы и убедятся, как здорово будет выглядеть Корнелл на поле. То секунду спустя они требуют, чтобы ты вел себя как миссионер какой-то», — с горечью заметил Пэдди.
«Просто как в армии», — сказал МакКлауд.
Слова эти напомнили доктору Роузбери о письме и просьбе декана, с которыми он ознакомился в своем кабинете. И он похлопал по внутреннему карману, чтобы удостовериться, что бумаги все еще там.
«Точно как в армии», — сказал Пэдди. «Только без пенсии за выслугу лет».
Вот именно, ты отдаешь лучшие свои годы какому-то колледжу, а как же они, черт бы их побрал, относятся к тебе, когда ты сходишь со сцены? Выставляют тебя примехонько в каэрахе. И вали ты ко всем чертям. «Возьми хотя бы Куску», — сказал Пэдди. «Погиб парень за славный добрый Руткерс. А что досталось его вдове?»
«Ничего, ничего не досталось, кроме спортивного халата с большим «Р» на нем, который она может использовать в качестве одеяла, да еще правительственная пенсия».
«Ему нужно было откладывать деньги», — сказал доктор Роузбери. «Он получал больше президента колледжа. Каким же это образом он оказался таким бедным? Кто в этом виноват?»
Пэдди и Маклауд поглядели на свои большие руки и нервно заерзали на стульях. Оба они в свои лучшие годы получали столько же, сколько покойный Бадди Куско, который действительно погиб, защищая честь Рутгерса. Но оба они сидели на мели, вечно сидели на мели, хотя в свое время они построили себе стильные загородные домики на плоскогорье Каюга. Каждые полгода покупали новые машины, великолепно одевались.
«Вот в том-то и дело», — жалобно сказал Маклауд. «Спортсмен обязан поддерживать свой авторитет. Ясно, все считают, что спортсмен выколачивает массу денег. И это действительно так выглядит, да только на бумаге. Но люди всегда думают, что денег у него куры не клюют. Вот он и позволяет себе шикануть».
Пэдди только кивнул в знак согласия.
«За кого выпьем?» — риторически вопросил он. «За трудную жизнь спортсмена?»
«За Карнелл», — сказал Маклауд.
«И пропади он пропадом», — сказал Пэдди.
Он выпил и с удовлетворением откинулся на спинку. Бак Юнг, высокий, массивный и застенчивый, появился в дверях и оглядывал сидящих в зале. Доктор Роузбери сорвался с места и, оставив Пэдди и Маклауда, бросился к юноше, приветливо махая рукой.
«Баки, мой мальчик!»
«Док!»
Казалось, что Бак немного стесняется того, что его видят рядом с тренером, и оглядывался по сторонам в надежде отыскать свободную кабинку. Он вел себя так, будто у него назначено свидание с торговцами наркотиками, и в какой-то степени, как с удовольствием подумал доктор Роузбери, так оно и было.
«Бак, я не хочу понапрасну тратить слов, потому что у нас не так-то уж много времени. Подобное предложение не может повиснуть в воздухе на много дней. Боюсь, что решать нужно не позднее сегодняшнего дня. Все зависит от выпускников», — солгал он.
«Угу»,
— сказал Бак. «Я готов предложить тебе 30 тысяч. Бак, это получается по 600 в неделю в течение всего года, начиная с завтрашнего дня. Что ты на это скажешь?»
У Юнга задвигался кадык. Он откашлялся.
«Каждую неделю?»
— слабым голосом осведомился он. «Видишь, как высоко мы тебя ценим, мой мальчик? Ох, смотри, не прогадай.
А я смогу продолжать учиться? Дадите ли вы мне время для посещения лекций и занятий?»
«Ну, знаешь ли, на этот счет имеется очень строгая инструкция. Ты не можешь играть в футбольной команде колледжа и одновременно с этим посещать занятия. Было время, пытались это совмещать, да только ничего хорошего из этого не получилось».
Толстыми пальцами Бак взъерошил волосы.
«Господи, ей-богу, я и сам не знаю, что сказать. Это очень большие деньги, но мои родные будут страшно удивлены и расстроены. Я хочу сказать...»
«Я ведь не ради себя уговариваю тебя, Бак. Подумай о своих товарищах по колледжу. Неужели ты хочешь, чтобы они в этом году проиграли?»
«Нет, конечно», — пробормотал тот.
«35 тысяч, Бак».
«Господи, но...»
«Я слышал каждое ваше слово», — проговорил вдруг рыжий молодой человек.
Он пил не бенедиктин или адскую воду. Вместо этого он расплескал по столу виски с содовой, усаживаясь без приглашения рядом с Баком, лицом к доктору Роузбери. Из-за расстегнутого воротника его рубашки явственно выглядывала красная безрукавка лужка.
«Я все слышал», — сказал он и мрачно опустил руку на плечо Бака. «И вот ты оказался на распутье, мой мальчик. Теперь не так уж много осталось распутий для людей. Ничего не осталось, кроме прямого пути с утесами по обочинам».
«Да кто вы такой, черт побери?»
раздраженно проговорил доктор Роузбери.
«Доктор, не забывайте, доктор Эдмунд Л. Гаррисон, завода Итака. Называй меня Эд или гони $5.
«Уйдем от этого пьяницы», — сказал доктор Роузбери.
Гаррисон грохнул кулаком по столу.
«Выслушайте меня!»
он обращался только к Баку, загораживая ему выход.
«Достопочтенный доктор Роузбери представляет здесь один путь, а я второй. Я — это ты, если ты будешь продолжать свои занятия и протянешь еще 5 лет».
Глаза его были полузакрыты, он был пьян до того, что, казалось, готов был вот-вот разразиться слезами. Настолько сильно в нем взыграло стремление относиться ко всем с любовью и заботой.
«Если ты хороший человек и при этом думающий, — сказал он, — отбитые на стадионе почки не причинят тебе такой боли, как жизнь инженера и управляющего. При такой жизни уж можешь мне поверить, люди, думающие и чувствующие, готовые признать за другими право на странности, умирают тысячами смертей».
Доктор Роузбери откинулся на спинку скамьи, скрестив руки на своем плоском и мускулистом животе. Разговор ему начинал все больше и больше нравиться. Он понимал, что найми он профессионального актера для обработки Бака, тот бы содрал с него баснословную сумму за такую сценку, которую сейчас совершенно бесплатно разыгрывает доктор Гаррисон.
«Что вы хотите сказать?» — спросил он в надежде на дальнейшее откровение. «Лучший человек из всех, кого я видел на Лужке».
«На Лужке?» — благоговейно переспросил Бак.
«Да, на Лужке», — сказал Гаррисон, «где люди, идущие во главе процессии цивилизации, демонстрируют на личном примере, что их умственные способности остались на уровне 10-летнего возраста и что они, к тому же, не имеют ни малейшего понятия о том, что творят с миром».
«Они распахивают двери перед процессией», — горячо возразил Бак, шокированный этим разговором, так явно отдающим саботажем, пытаясь подыскать наиболее веские аргументы, подобающие хорошему гражданину. Эту звучную фразу он услышал на вводной лекции, когда вновь поступающих знакомили с программой обучения, лекции, на которой наиболее запомнившимся ему докладчиком был доктор Кронер.
«Они захлопывают дверь перед любым и каждым», — сказал Гаррисон. «Вот что они делают».
«Говорите немного потише», — предупредил доктор Роузбери.
«А мне все равно», — отрезал Гаррисон. «Особенно после того, что они сделали с единственным взрослым человеком в этом сборище недорослей. Они выставили Протеуса, вот что они сделали».
«Да Протеус умер много лет назад», — сказал Бак, уверенный, что теперь-то ему удалось поймать Гаррисона на лжи.
«Это его сын Пол», — сказал Гаррисон. «Так вот, что я тебе скажу, мой мальчик. Иди и получай свои деньги на стадионе, и пусть будут синяки, боль и кровь. В этом есть и честь, и слава, пусть небольшая на худой конец. Но ты никогда не возненавидишь самого себя. И уж во всяком случае, держись подальше от этих первых рядов процессии, где ты тут же заработаешь по шее, если только вообще не свернешь ее себе на всех взлетах и падениях, ожидающих тебя, когда ты будешь возглавлять целый выводок фабрик».
Он попытался подняться, но с первого раза ему это не удалось, и он сделал вторую попытку.
«Короче, желаю счастливого пути».
«Куда же вы?» — сказал доктор Роузбери. «Посидите с нами».
«Куда? Прежде всего, отключить ту часть заводов Итака, за которую я отвечаю, а затем на какой-нибудь остров или в какую-нибудь хижину в северных лесах, в лачугу в Эверглейдс».
«И что там делать?» — спросил Бак, пораженный.
«Что делать?» — переспросил Гаррисон. «Делать? Вот в этом-то и вся суть, мой мальчик. Все двери закрыты, делать нечего, кроме как пытаться подыскать себе тихую гавань, без машин и без автоматов».
«А что вы имеете против машин?» — сказал Бак.
«Они рабы».
«Ну так в чем же дело?» — сказал Бак. «Я хочу сказать, машины ведь не люди. Они прекрасно могут работать».
«Конечно, могут. Но ведь они, к тому же, еще и соревнуются в этом с людьми».
«Да ведь это же очень здорово, учитывая, что они избавляют людей от многих неприятных работ».
«Каждый, кто вступает в соревнование с рабом, сам раб», —
тихо сказал Гаррисон и вышел. Брюнет в студенческой форме, выглядящий, однако, значительно старше, отодвинул свой нетронутый бенедиктин и адскую воду на стойке бара. Он внимательно пригляделся к лицам Роузбери и Юнга, как бы стараясь запомнить их, а затем, вслед за Гаррисоном, покинул ресторан.
«Давай выйдем в вестибюль. Там мы сможем поговорить спокойно», — сказал Роузбери, когда снова начался цикл песенок. «Бодрее, бодрее, мы снова здесь», — завели молодые голоса, и Юнг с Роузбери двинулись по направлению к вестибюлю.
«Ну», — сказал доктор Роузбери,
— «я... доктор Роузбери, если я не ошибаюсь». Доктор Роузбери поглядел на помешавшего им человека с усами песочного цвета в сиреневой рубашке с бутоньеркой такого же цвета и в ярком жилете, контрастирующем с темным костюмом.
«Да. Моя фамилия Холлиард Э. Ю. Я из Госдепартамента. А вот эти джентльмены — Шах Братпура и его переводчик Хашдрахр Миазма. Мы как раз собирались направиться в дом директора университета, но тут я заметил вас».
«Я в восторге», — сказал доктор Роузбери.
«Брахоус брахоуна боунасаки», — сказал Шах, чуть заметно поклонившись.
Холлиард нервно рассмеялся.
«Я полагаю, что нам предстоит обстряпать завтра утром небольшое дельце, не так ли?»
«О», — сказал Роузбери.
«Вы, следовательно, тот, кто должен сдавать экзамены по физподготовке». «Вот именно, вот именно. Я уже несколько недель не держал и сигаретки во рту. Это отнимет много времени?»
«Нет, не думаю. 15 минут будет вполне достаточно».
«О, так быстро. Ну вот и отлично».
Теннисные туфли и шорты, которые Холлиард купил сегодня, не успеют истрепаться за эти несколько минут.
«О, виноват, джентльмены», — сказал Роузбери. «Разрешите вам представить Бака Юнга, он наш студент».
«Лакити Такару», — спросил Шах юношу.
«Нравится вам здесь?» — перевел Хашдрахр.
«Да, сэр, очень нравится, сэр, ваше высочество».
«Да, большие перемены произошли здесь со времени моего студенчества», — сказал Холлиард. «Клянусь богом, нам ведь приходилось вставать рано утром, подниматься на холм в любую погоду и сидеть в залах, выслушивая скучнейшие лекции. Ну и, конечно, какому-то бедняге приходилось стоять перед всеми нами и бубнить по 6 дней в неделю, и чаще всего получалось, что он был плохим оратором и совсем уж никаким актером».
«Да, профессиональные актеры и телевизионные передачи значительно улучшили дело образования, сэр», — сказал Бак.
«А экзамены?» — сказал Холлиард. «Сейчас это очень здорово, сами знаете. Подбираешь ответы, а затем тут же узнаешь, сдал ты или нет. Милый мой мальчик, нам-то ведь приходилось писать столько, что просто руки отваливались. А потом еще надо было дожидаться целыми неделями, пока профессор примет у тебя экзамен. И часто получалось так, что они еще и ошибались в отметках».
«Да, сэр», — вежливо согласился с ним Бак.
«Ну, значит, завтра я повидаю кого-нибудь из ваших ассистентов, не так ли?» — сказал Холлиард, обращаясь к Роузбери. «Я полагаю, что мне следует лично заняться вашими экзаменами», — сказал Роузбери. «Чудесно. Я это рассматриваю как большую честь, особенно учитывая приближение спортивного сезона».
«Это уж точно», — сказал Роузбери. Он полез в нагрудный карман и достал письмо и напоминание. Письмо он протянул Холлиарду.
«Это вам следует прочесть, прежде чем вы придете ко мне». «Отлично. Благодарю вас».
Холлиард взял письмо, полагая, что это список упражнений, которые ему предстоит выполнить на экзаменах. Он тепло улыбнулся Роузбери, который столь ясно дал ему понять, что доктору Холлиарду предстоит выполнить исключительно простой и короткий комплекс упражнений. «Каких-нибудь 15 минут», — сказал он, — «и этого будет вполне достаточно». Холлиард мельком взглянул на письмо и вначале никак не мог сообразить, что же это такое. Письмо было адресовано президенту Корнелла, доктору Альберту Харперсу, а вовсе не ему. Более того, дата на письме была 5-летней давности. «Дорогой доктор Харперс», — говорилось в письме, «мне представилась возможность поглядеть на людей, носящих форму красных и белых после их игры с Пенсильванским университетом в Филадельфии на празднике Благодарения. И я вынужден заявить, мне стыдно было бы сказать кому-либо, что я бывал ближе, чем в 50 милях от Итаки. После игры я зашел пообедать в кибернетический клуб, когда команда нашего университета, во главе с вашим новым приобретением, пресловутым доктором Роузбери, прибыла туда в полном составе. Далее в письме шло описание, последовавшей за этим вакханалии, и особо подчеркивалось явно неприличное поведение Роузбери. Позволю себе еще раз напомнить вам, что поскольку все они носили те цвета, которые, уж простите меня за некоторую старомодность, я всегда считал для себя чем-то святым, цвета спортивной формы Big Red. Исходя из вышесказанного, доктор Харперс, я считаю себя обязанным в качестве лояльного питомца Корнелла заявить, что уже первый год работы доктора Роузбери в качестве тренера Big Red приводит к выводам, что команда эта стоит на дурном пути, и что в случае дальнейшего пребывания Роузбери на этом посту глубокое моральное разложение команды нанесет большой ущерб тому учреждению, которое я всегда с гордостью называл своей «Альма-Матер», и целый ряд спортивных побед на стадионах не будет в состоянии его исправить. Я продолжаю питать самые горячие надежды на то, что либо Роузбери прикажут оставить этот пост, либо под давлением возмущенных питомцев Корнелла он будет переведен в какое-нибудь третьестепенное учебное заведение. Именно с этой целью я направляю копии этого письма секретарю Союза питомцев в каждое из местных отделений питомцев Корнелла, попечительскому совету и секретарю Управления по делам спорта в Вашингтоне. Искренне преданный вам доктор Юинг Джей Холлиард.
«О!» — сказал доктор Холлиард, вся напыщенность которого моментально куда-то улетучилась и который вдруг стал очень странно выглядеть в своем наряде, всего какую-то минуту назад казавшимся верхом элегантности. «Вы видели это письмо, не правда ли?» «Доктор Харперс полагал, что оно может заинтересовать меня». Вымученная улыбка приоткрыла белые зубы Холлиарда. «Да, давненько это было. Не правда ли, доктор? Чуть ли не целую сотню лет назад. А по мне, словно это было вчера. Ха-ха, много воды прошло с тех пор, правда ведь?»
Шах вопросительно посмотрел на Хашдрахра, как бы спрашивая у него, что же это заставило так неожиданно потускнеть мистера Холлиарда. Хашдрахр в ответ только пожал плечами.
«Много лет прошло», — поправил Бакюнг, почувствовав, что разговор принял какой-то мрачноватый оттенок. «А воды утекло».
«Да-да, именно так»,
— глухо согласился с ним Холлиард.
«Ну, нам, пожалуй, лучше всего трогаться. Увидимся завтра утром». «Такого зрелища я не пропущу ни за что на свете».
Доктор Роузбери снова повернулся к Баку Юнгу. Тем временем Холлиард с мрачным видом повел Шаха и Хашдрахра в темную ночь над Итакой. Шах ожесточенно чихал по пути.
«Итак, мой мальчик», — сказал Роузбери, «что же ты скажешь относительно 35 тысяч, да или нет?»
«Я 36».
«Да», — прошептал Бак, «да, и пусть все катится к чертям».
Когда эта пара вернулась в датский ресторанчик обмыть сделку, Пэдди и Макклауд все еще продолжали свой невеселый разговор в темном углу.
«Конечно», — сказал Пэдди, «с Роузбери работать трудно, но тут еще приходится благодарить Бога за то, что ты не работаешь на Гарвард».
Макклауд кивнул.
«Да, если ты работаешь там, они не разрешают тебе ничего надевать, кроме темного фланелевого тренировочного костюма зимой и простого трикотажного летом».
Обоих передернуло от отвращения, и они тут же наполнили свои стаканы из спрятанного под столом запаса.
«И к тому же без рукавов», — добавил Пэдди.
Глава 29.
Доктор Пол Протеус, а практически просто мистер Пол Протеус, находясь под действием безвредного наркотика, не видел ничего, кроме очень приятных снов, и одновременно с этим говорил не особенно связно, но зато вполне искренне на любые предложенные ему темы. Весь этот разговор, все эти ответы на вопросы велись в таком тоне, будто задавали их человеку, нанятому представлять Пола перед его собеседниками в то время, как сам Пол все свое внимание сосредоточил на очень милой и увлекательной фантасмагории, упрятанной от посторонних глаз его закрытыми веками.
«Вас действительно выгнали, или это было сделано для вида?» — спросил голос. «Для вида. Считалось, что это нужно для того, чтобы я вступил в общество заколдованных рубашек и выведал их планы. Да только я на самом деле ушел от них, а они все еще об этом не догадываются». Пол рассмеялся. А в своем сне Пол с удивительной энергией и легкостью танцевал под чарующие ритмы сюиты здания 58. «Ура, зов, оф, 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 ау, тинг!» вела мелодию третья группа токарных станков, и Пол выделывал пируэты среди машин в центре здания. Анита соблазнительно прилегла в гнезде из изоляционной обмотки всех цветов радуги. Ее роль в танце как раз и сводилась к неподвижному лежанию, в то время как Пол то приближался к ней, то удалялся от нее в бешеном ритме танца. «А почему вы бросаете работу? Меня от нее мутит. Это происходит потому, что то, что вы делаете, плохо в моральном отношении», высказал предположение голос. «Потому что это никого никуда не ведет. Потому что это все заводит в тупик». «Потому что это дурно», настаивал голос. «Потому что это бессмысленно», — сказал представитель Пола как раз в тот момент, когда к танцу присоединился Кронер. Он выглядел очень важным и приземистым. Его балетная партия заключалась в размеренном вышагивании под аккомпанемент прессов, расположенных в подвальном помещении. «Оу-грумф, тонко-тонк, оу-грумф, тонко-тонк». Кронер с любовью поглядел на Пола, и, когда тот проплывал мимо, ухватил его и в медвежьих своих объятиях потащил к Аните. В какую-то долю секунды Пол выскользнул из его объятий и снова закружился в танце, оставив Кронера плакать рядом с Анитой. «Значит, вы теперь против организации. Теперь я уже не с ними». На подъемной площадке, ползущей вверх из подвала, появился неуклюжий, но энергичный Шеферд, который выбрал темой своего танца пронзительные голоса сварочных машин. «Ва-зузип! Ва-зузип!» Шеферд отбивал такт одной ногой, следя за вращениями Пола, снова удалявшегося от Кронера, и за еще одной его попыткой выманить Аниту из ее гнезда среди машин. Шеферд глядел на все это с удивлением и явным неодобрением, а потом пожал плечами и решительно направился к Кронеру с Анитой. Вся тройка разместилась в гнезде, сплетенном из проводов, и оттуда следила за движениями Пола настороженно и пристально. Неожиданно окно, возле которого Пол проделывал свои пируэты, распахнулось, и в щель просунулось лицо Финнерти.
«Пол!»
«Да, Эд?»
«Теперь ты на нашей стороне!»
Сюита здания 58 неожиданно оборвалась, и опустился черный занавес, отгораживая Пола от всего, кроме Финнерти.
Сказал Пол.
«Теперь ты с нами», — сказал Финнерти. «Раз ты не с ними, значит, ты с нами».
Теперь у Пола разболелась голова, и губы сразу же пересохли. Он открыл глаза и увидел Финнерти, вернее, его лицо, огромное и деформированное из-за того, что оно было вплотную придвинуто к его лицу.
«С кем? Кто это вы?»
«Общество заколдованных рубашек».
«А, с ними. А что они задумали, Эд?» — сонно спросил Пол.
Он лежал на матрасе, это ему было ясно. В каком-то помещении с таким плотным и влажным воздухом точно на него сверху давила какая-то масса.
«Так что же они думают, Эд?»
«Что мир должен быть возвращен людям».
«Это уж во всяком случае», — сказал Пол, сделав попытку кивнуть.
Только мускулы его очень вяло подчинялись нервам, а его воля, в свою очередь, была очень вялой и недейственной.
Люди должны заполучить его обратно.
«И ты нам в этом поможешь?»
«Угу»,
— пробормотал Пол. Он ко всему сейчас относился с исключительной терпимостью. Под влиянием наркоза он был преисполнен восхищения и доброжелательного отношения ко всем людям, имеющим убеждения, людям с воинственным духом. Совершенно очевидно, что никаких немедленных действий от него и не ожидали. И Финнерти снова начал расплываться. Пол снова продолжал свой танец в здании 58. Бог знает зачем, не вполне уверенный в том, что где-то здесь есть зрители, способные оценить по достоинству его выступление.
«Что ты думаешь?» —
донеслись до него слова Финнерти.
«Он отлично справится», — услышал Пол и распознал голос Лэшера.
«Что такое заколдованная рубашка?» — выговорил Пол непослушными губами.
«К исходу 19-го столетия», — сказал Лэшер, «новое религиозное течение широко распространилось среди индейцев, населявших эту страну, док».
«Колдовские танцы, помнишь, Пол?»
«Белые люди нарушали свои обещания одно за другим. Они перебили большую часть дичи, отобрали большую часть земель у индейцев и каждый раз жестоко разбивали их в бою, когда те пытались оказать какое-либо сопротивление», — сказал Лэшер.
«Бедные индейчики», — пробормотал Пол.
«Это очень серьезно», — сказал Финнерти. «Слушай внимательно, что тебе говорят».
«Без земли, без дичи, без возможности защитить себя», — сказал Лэшер. «Индейцы вдруг обнаружили, что все то, из-за чего они гордились собой, все то, что наполняло их сознанием собственной значимости, все то, в чем они находили оправдание своего собственного существования, все это либо ускользало, либо уже ускользнуло из их рук. Великим охотникам не на что было охотиться. Великие воины не возвращались к своим очагам после атаки на оснащенные многозарядными винтовками позиции. Великим вождям некуда было вести свой народ, разве что на верную смерть или в глушь лесов и пустынь. Великие религиозные вожди уже не брались более утверждать, что старая религия приведет их к победе и изобилию». Пол, очень впечатлительный под действием наркотика, был глубоко опечален несчастьями, выпавшими на долю краснокожих.
«Господи!
Для индейцев мир изменился самым радикальным образом», — сказал Лэшер. «Он стал теперь миром белых людей, и места в этом мире белых индейцам не было. В этом измененном мире невозможно было сохранить значение старых индейских ценностей. Единственное, что оставалось им, — это превратиться в белых людей второго сорта, иначе говоря, в слуг белых людей».
«Либо дать последний бой, отстаивая весь свой старый уклад», — мрачно вставил Финнерти.
«И религиозное течение колдовских танцев», — сказал Лэшер, «как раз и было этой последней, отчаянной попыткой защитить старый уклад. Появились мессии, которые всегда готовы появиться, и стали прославлять новые магические средства, которые могли бы вернуть дичь, старый уклад, старые основы бытия. Появились новые ритуалы и новые песни, которые призваны были изгнать белых людей магическими заклинаниями. А некоторые из наиболее воинственных племен, сохранивших еще немного сил для борьбы, придали этому общему течению свое собственное направление — движение заколдованных рубашек».
«Ого!» —
сказал Пол. «В последнюю схватку они решили ринуться верхом», — сказал Лэшер, «в заколдованных рубашках, сквозь которые не смогут пройти пули белых людей».
«Люк! Эй, Люк!»
— крикнул вдруг Финнерти.
«Прекрати-ка на минутку гримасничать и зайди сюда!»
Пол услышал шаги, шлепающие по влажному полу. Он открыл глаза и увидел Люка Любока, который стоял у его постели в белой рубашке, имитирующей рубашку из бизоньей шкуры, украшенной стилизованными изображениями птиц и бизонов, вышитых тонкой проволокой в яркой изоляции. Черты его лица отражали трагический стоицизм, лишенного всего на свете краснокожего.
«Уг!»
— по-индейски приветствовал его Пол.
«Уг!»
— сказал Люк, не раздумывая ни минуты, с головой уйдя в свою новую роль.
«Это совсем не шутки, Пол», —
заметил Финнерти. «Для него все на свете шутки, пока не прошло действие наркоза», — пояснил Лэшер.
«Следовательно, Люк полагает, что теперь он неуязвим для пуль?» — спросил Пол.
«Это только ради символики», — сказал Финнерти. «Неужели ты до сих пор этого не понял?»
«Я так и полагал», — пробормотал Пол сонно. «Конечно, можешь быть уверен, я так полагаю».
«А что же это за символика, по-твоему?» — спросил Финнерти.
«Люк Любок хочет получить обратно своих бизонов».
«Пол, да приди же, наконец, в себя, стряхни с себя все это», — сказал Финнерти.
«Ладно, осел».
«Неужто вам непонятно, доктор?» — сказал Лэшер. «Машины практически для всех и каждого превратились сейчас в то, чем были белые люди для индейцев. И люди вдруг обнаруживают, что все большее и большее количество прежних ценностей
уже не годится для жизни, потому что машины именно таким образом изменяют мир. И у людей нет иного выбора, как превратиться самим во второсортные машины или стать слугами этих машин.
«Господи, помоги нам», — сказал Пол. «Но только я не знаю этого вашего общества заколдованных рубашек. Ведь оно выглядит как-то по-детски, не правда ли? Все эти переодевания и...»
«Конечно, по-детски. Настолько по-детски, насколько по-детски выглядит вообще любая форма», — сказал Лэшер. «Мы совсем не отрицаем, что это выглядит по-детски. Но в то же самое время мы понимаем, что нам и надлежит выглядеть немножечко по-детски, чтобы завоевать такое огромное количество последователей, какое нам необходимо».
«Погоди, вот ты увидишь его в этой штуке на каком-нибудь митинге», — сказал Финнерти. «Собравшиеся тогда выглядят так, как будто вышли из Алисы в Стране чудес, Пол».
«Митингам всегда присущ подобный элемент», — сказал Лэшер. «Однако каким-то загадочным образом, постичь который я не в силах, митинги эти оказывают нужное действие. От меня, как от человека зрелого, можно было бы ожидать несколько большей осмотрительности. Однако сейчас не время играть в прятки. Очень скоро нам придется вести вооруженную борьбу за наши идеалы, а борьба сама по себе дело сложное и рискованное».
«Вооруженная борьба?» — переспросил Пол.
«Да, именно вооруженная борьба», — сказал Лэшер. «И у нас есть все основания надеяться, что мы дадим славный бой. История знает немало примеров, когда один комплекс ценностей насильно заменяли другим».
«Так было у индейцев и у евреев, и еще у многих народов, подпавших под иностранное иго», — пояснил Финнерти.
«Да, подобных примеров история знает немало. А это дает нам возможность строить довольно четкие предположения о том, как будут развиваться события и на этот раз», — сказал Лэшер. Он с минуту помолчал. «В каком направлении мы заставим их развиваться?»
«Ты можешь идти, Люк».
«Слушаюсь, сэр».
«Пол, ты слушаешь?» — спросил Финнерти.
«Да, очень интересно». «Хорошо», — сказал Лэшер. «В прошлом, в ситуациях, подобных той, когда объявлялся Мессия с правдоподобными и драматическими обещаниями, очень часто происходили могучие революции, несмотря даже на колоссальное численное превосходство врага. Если сейчас объявится Мессия с солидными, добрыми и захватывающими вестями, и если ему удастся не попасть в руки полиции, он сможет привести в движение механизм революции, возможно, даже настолько крупной, что она окажется в состоянии вырвать мир из рук машин, доктор, и вернуть его людям».
«И именно ты, Эд, являешься человеком, способным на это», — сказал Пол.
«Я тоже именно так думал», — сказал Лэшер. «Вначале. Но потом я понял, что нам намного лучше было бы приступать к делу, воспользовавшись именем, которое уже широко известно».
«Сидящий бизон?» — спросил Пол.
«Протеус», — сказал Лэшер.
«И ничего особенного тебе делать не придется, только держаться в сторонке», — сказал Финнерти. «Все будет выполнено помимо тебя».
«Уже выполняется», — сказал Лэшер.
«Так что ты пока отдыхай», — ласково сказал Финнерти. «Набирайся сил».
«Я...»
«Да ведь дело совсем не в тебе», — сказал Финнерти. «Теперь ты уже принадлежишь истории».
Тяжелая дверь мягко захлопнулась, и Пол знал теперь, что он здесь снова один, и что история, где-то по другую сторону этой двери, выпустит его только тогда, когда сочтет это полезным и своевременным.